Мы остановились у киоска и купили сдобного печенья и по чашке кофе, и тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «А как ты узнала, что я корабельщик?» «Потише, Мэри, потише. Вкушай пока этот убогий завтрак. Завтра, когда мы доберемся до виллы, позавтракаем по-настоящему». «Нет, я серьезно», — сказал я, вытирая жирный подбородок рукавом уже утратившего чистоту костюма Арлекина. «Сегодня утром ты сказала, что сразу поняла в тот вечер, откуда я. Как же ты узнала? По акценту, по костюму?» «Мы с Майком видели здесь и других парней, одетых точь-в-точь, как мы». Сири рассмеялась и откинула со лба волосы. «Радуйся, что именно я разоблачила тебя, Мэри, любовь моя. Если бы это был мой дядя Грэшем или его друзья, тебе бы не поздоровилось». «Да, но почему?» Я взял еще одно песочное кольцо. Сири за него заплатила, и мы двинулись сквозь редеющую толпу. Несмотря на царящее вокруг веселье, мною начала овладевать усталость. «Они сепаратисты», — объяснила Сири. «Дядя Грэшем недавно произнес перед советом речь, в которой утверждал, что нам лучше погибнуть, чем допустить, чтобы ваша гегемония нас слопала. Он заявил, что мы должны разрушить ваш портал, прежде чем он разрушит нас». «Вот как», — хмыкнул я. «А твой дядя не говорил, как он собирается это сделать? Я слышал, у вас нет даже обычного межпланетного флота». «Нет, и еще лет 50 не будет», — подтвердила Сири. «Это только лишний раз доказывает, как глупы наши сепаратисты». Я кивнул. Капитан Синг и советник Холмин уже рассказывали нам о партии так называемых сепаратистов на Мауи Обетованной. «Обыкновенная коалиция колониальных ура-патриотов и почвенников», — пояснил Синг. «Из-за их активности мы медлим со строительством портала и стараемся поднять торговый потенциал этой колонии. Нам вовсе ни к чему, чтобы эти Иеху вошли в великую сеть раньше времени. Враждебность подобных групп — еще одна причина, чтобы команда и строители держались подальше от местных». «Где же твой скиммер?» — спросил я. Площадь быстро пустела. Музыканты собирали свои инструменты, на траве и булыжной мостовой среди куч мусора и незажженных фонарей храпели разряженные гуляки. Оставалось всего 2-3 оазиса веселья, там еще кружились в танце под звуки одинокой гитары или пели нестройными голосами. Майка Ошо я увидел сразу, дурень в маскарадном костюме без маски, на котором повисли две девушки. Он пытался разучить Хава Нагила с кружком восторженных, но неискусных поклонников. То и дело кто-нибудь из них спотыкался, и вся компания валилась на землю. Под общий хохот Майк тычками поднимал их на ноги, и они начинали снова, неуклюже подпрыгивая в такт его раскатистому басу. «Вот он», — сказала Сири, показывая на короткую шеренгу скиммеров, выстроившихся позади городского собрания. Я помахал Майку, но он не заметил меня, занятый своими дамами. Сири и я уже пересекли площадь и оказались в тени старинного здания, когда раздался крик. «Эй, корабельщик! А ну повернись ко мне, отродье гегемонии!» Я застыл, потом обернулся, сжав кулаки, но никого рядом не увидел. Шестеро молодых людей, только что спустившихся с трибуны, обступили полукругом Майка. Впереди стоял высокий юноша, стройный и поразительно красивый, ему было лет 25. Длинные светлые кудри, рассыпавшиеся по алому шелку рубашки, подчеркивали редкостную красоту его лица. В правой руке он сжимал короткий меч, как мне показалось, из закаленной стали. Майк, стоявший к ним спиной, медленно обернулся. Даже я разглядел, какими грустными стали его глаза, когда он оценил ситуацию. Девушки, которых он обнимал, и их спутники, захихикали, будто высокий красавец сказал что-то смешное. «Вы ко мне, сэр?» — спросил он, дурашливо улыбнувшись. «К тебе, ублюдок», — процедил главарь сквозь зубы. Его красивое лицо искривилось в презрительной гримасе. «Бертл», — прошептала Сири. — Мой двоюродный брат, младший сын дяди Грешима. Я кивнул и вышел из тени. Сири схватила меня за руку. «Уже дважды, сэр, вы оскорбительно отозвались о моей матери», — прогнусавил Майк. «Моя мать или я оскорбили вас когда-то? Если да, то тысячи извинений». Майк отвесил такой глубокий поклон, что бубенцы на его колпаке коснулись земли. Его пьяные поклонники зааплодировали. «Меня оскорбляет твое присутствие, скотина. Своей жирной тушей ты провонял весь воздух». Майк вскинул брови. Стоявший рядом с ним молодой человек в костюме рыбы замахал рукой. «Да успокойся ты, Бертл, он ведь просто...» «Заткнись, Феррик, я говорю с этим жирным говнюком». «Говнюком?» — повторил Майк все с той же удивленной гримасой. «Я пролетел 200 световых лет, чтобы меня назвали говнюком? Едва ли стоило трудиться». Он не без изящества повернулся, освобождаясь от висевших на нем женщин. Я бы, конечно, уже стоял с ним рядом, однако Сири, крепко вцепившись в мою руку, беззвучным шепотом умоляла меня не шевелиться. Когда я, наконец, вырвался, то увидел, что Майк все еще улыбается, но его левая рука уже нырнула в карман мешковатого костюма. «Дай ему свой клинок, Крэг», — коротко распорядился Бертл. Один из молодых людей бросил Майку меч, который, описав дугу, со звоном упал на булыжник. Майк спокойно проводил его взглядом. «Это несерьезно», — сказал он мягким и неожиданно трезвым голосом. «У тебя что в башке, мозги или коровье дерьмо? Неужели ты действительно думаешь, что я буду тут разыгрывать дуэль только потому, что тебе приспичило изобразить перед этой деревенщиной героя?» «Подними меч!» — заорал Бертл. «Или богом клянусь, я зарублю тебя на месте!» С искаженным яростью лицом он шагнул вперед. «Пошел вон!» — жестко сказал Майк. В его левой руке появилось лазерное перо. «Не надо!» — крикнул я и выбежал на свет. Такими перьями пользовались монтажники, чтобы делать пометки на конструкциях из упрочненных сплавов. Все произошло очень быстро. Бертл сделал еще один шаг, и Майк небрежно провел по его телу зеленым лучом лазера. Юноша вскрикнул и отпрыгнул. Черная дымящаяся черта по диагонали пересекла его шелковую рубашку. Я не знал, что делать. Майк установил самый низкий уровень мощности. Двое приятелей Бертла бросились к Майку, но он провел лучом по их ногам. Один с проклятием упал на колени, другой, охая от боли, отскочил. Тем временем вокруг собралась толпа. Зеваки хохотали, когда, сдернув свой дурацкий колпак, Майк поклонился вторично. «Благодарю вас», — сказал он, — «и моя матушка тоже». Кузен Сири окаменел от гнева. На его губах и подбородке белела пена. Я протолкнулся сквозь толпу и встал между ним и Майком. «Эй, послушайте, все нормально», — сказал я. «Мы покидаем вас, мы сейчас же уходим». «Пошел к черту, Мэри! Не мешай!» — крикнул Майк. «Все нормально, Майк», — бросил я ему. «Я здесь с девушкой по имени Сири, у которой есть...» Бертл оттолкнул меня и сделал выпад мечом. Я схватил его за плечо и швырнул на траву. «Ах ты, скотина!» Майк отступил назад. Он выглядел ужасно усталым и недовольным. «О, дьявол!» — тихо сказал он, садясь на каменную ступеньку. С левой стороны на черном лоскуте пестрого костюма Орликина проступила алая черточка. Узкий разрез прямо на глазах набух кровью, а затем она потекла вниз на широкий живот Майка Ашо. «Господи, Майк!» Я оторвал полоску от своей рубашки и попытался остановить кровь. Готовясь к полету, мы проходили курс неотложной помощи, но я не помнил ровным счетом ничего. Я потянулся к запястью, но камлога на месте не было. Наши камлоги остались на Лос-Анджелесе. «Ты только не волнуйся, Майк!» Я задыхался от волнения. «Там всего лишь царапина. Кровь текла теперь и по моей руке». «Этого достаточно». Голос Майка вздрагивал от боли. «Черт бы его взял. Меч этот сраный. Нет, Мэри, ты только представь, вот так проткнуть человека в отсвете лет паршивым бутафорским мечом из одногрошовой оперы. О, черт, как больно». «Трехгрошовый», — — машинально поправил я. Тряпка пропиталась кровью. «Знаешь, в чем твоя проблема, Мэри? Ты всегда цепляешься за свои вшивые 2 цента. О-о-о-о!» Лицо Майка побелело, потом стало серым. Он уткнулся подбородком в грудь и глубоко вздохнул. «Черту все. Пора домой, малыш». Я оглянулся. Бертл, не торопясь, уходил вместе со своими дружками. Остальные в ужасе толпились возле нас. «Врача!» — крикнул я. «Вызовите сюда любую медицинскую помощь!» Двое мужчин побежали по улице. И ни малейших признаков Сири. «Постойте, постойте!» — заговорил вдруг Майк окрепшим голосом, словно торопился сказать что-то очень важное. «Всего минутку!» — сказал он и умер. Умер. По-настоящему. Смерть мозга. Челюсть у него отвалилась, глаза закатились так, что видны были только белки, а через минуту перестала кровоточить и рана. В течение нескольких безумных секунд я осыпал небеса ругательствами. Надо мной сквозь бледнеющие звездные поля проплывал наш Лос-Анджелес, и я знал, что мог бы вернуть Майка к жизни, если бы мне удалось доставить его на корабль. Толпа отхлынула, когда я начал проклинать звезды. Но вот я повернулся к Бертолу. «Эй, ты!» Юнцы остановились на дальнем конце площади. Лицо Бертола стало пепельным. Он смотрел на меня и не мог произнести ни звука. «Ты!» — снова крикнул я. Я поднял с земли лазерное перо, поставил переключатель на полную мощность и пошел туда, где меня ждали Бертол и его приятели. Немного позже, сквозь их вопли и вонь паленого мяса, я смутно осознал, что на переполненную площадь, поднимая тучи пыли, садится скиммер Сири, и услышал ее голос, приказывающий мне немедленно подойти. Мы поднялись над площадью, ее безумием, ее огнями. Холодный ветер развивал мои мокрые от пота волосы. «Мы летим в Феворон», — говорила мне Сири. «Бертл был пьян, сепаратисты — жалкая кучка экстремистов. Наказывать тебя никто не будет. Пока совет ведет расследование, ты погостишь у нас». «Нет», — ответил я. «Я выйду здесь». «Приземляйся». Я указал на полоску земли невдалеке от города. Невзирая на все ее протесты, Сири пришлось посадить скиммер. Я взглянул на каменную глыбу и, убедившись, что рюкзак на месте, открыл дверцу. Сири скользнула по сиденью в мою сторону и прижалась ко мне. «Мэри, любовь моя». Ее губы были теплые и открыты, но я ничего не чувствовал. Тело словно одеревенело. Я вышел и помахал ей на прощание. Она откинула назад волосы и посмотрела на меня зелеными, полными слез глазами. Затем скиммер поднялся, развернулся и в предрассветных сумерках полетел на юг. «Погоди минутку!» Сам не знаю, произнес я это вслух или только подумал. Я сел на камень, обхватил руками колени, и из груди у меня вырвались сдавленные рыдания. Потом я встал и швырнул лазерное перо в волны прибоя. Вытащив из-под глыбы рюкзак, я высыпал его содержимое на землю. Ковер-самолет исчез. Я снова сел, не в силах ни смеяться, ни плакать, ни просто двигаться. Я сидел, глядя, как встает солнце. Я все еще сидел там, когда через 3 часа невдалеке от меня бесшумно опустился большой черный скиммер корабельной службы безопасности. «Отец! Отец, пора!» Я поворачиваюсь к своему сыну Доналу. На нем синий с золотом мундир члена Совета Гегемонии. Его лысина покраснела и покрыта крупными каплями пота. Доналу всего 43 года, но мне кажется, он гораздо старше. «Прошу тебя, отец», — говорит он. Я киваю и поднимаюсь, стряхивая со штанин траву и песок. Ко входу в гробницу мы подходим вдвоем, толпа подступает ближе, гравий скрипит под ногами людей, которые беспокойно топчутся на месте.
«Я войду с тобой, отец?» — спрашивает Доналл.